Рекс Стаут. Остриё копья. Читает Павел Конышев. Глава первая. Ехать за пивом в тот день светило определенно мне, поскольку дело Ферманского национального банка было закрыто еще на прошлой неделе, и поневоле я оказался на побегушках. И если Вульфу взбредало в голову, он не стеснялся гонять меня на Мюррей-стрит хотя бы и за баночкой ваксы. Однако за пивом был послан Фриц. Сразу после обеда, не успев даже домыть посуду, он по звонку поднялся из кухни наверх и, получив распоряжение, вышел из дому и сел в родстер, который мы всегда парковали перед входом. Час спустя он вернулся с ящиками с пивом на заднем откидном сиденье. Вульф находился в кабинете, так называли эту комнату мы с ним. Для Фрица же она была библиотекой. Я сидел в гостиной, погруженной в чтение книги об огнестрельных ранениях, в которой ни черта не понимал. Оттуда-то я и увидел в окно, как Фриц подкатывает к дому. То был неплохой повод размяться. Так что я вышел и помог ему перенести ящики на кухню. Только мы принялись переставлять бутылки в буфет, как раздался звонок. Я проследовал за Фрицем в кабинет. Вульф поднял голову. Я упоминаю об этом, поскольку в силу ее изрядной величины одно это движение, похоже, требовало труда. Пожалуй, она была даже больше, чем казалось. Но на таком огромном теле любая другая голова осталась бы незамеченной.
«Где пиво?»
«На кухне, сэр. В буфете. В правом нижнем отделении, я полагаю».
«Подавай его сюда. Оно холодное. И еще открывалку и два стакана».
«Большей частью холодное, сэр. Слушаюсь». Я ухмыльнулся, сел в кресло и принялся с интересом следить за манипуляциями Вульфа с кусочками бумаги. Он вырезал из нее кружочки и теперь гонял их по папке с промокашками. А Фриц тем временем начал приносить пиво по 6 бутылок на подносе за раз. После его третьего рейса я вновь ухмыльнулся, увидев, как Вульф оглядел боевые порядки на столе, затем перевел взгляд на спину Фрица, удаляющегося из кабинета. Еще 2 полных подноса, и Вульф, наконец, остановил парад.
«Фриц, не соблаговолишь ли ты сообщить мне, когда это закончится?»
«Весьма скоро, сэр. Еще 19, всего 49».
«Вздор! Извини меня, Фриц, но это явный вздор!»
«Да, сэр, вы велели купить по 1 бутылке каждого сорта, какой только можно приобрести. Я объездил по меньшей мере 10 магазинов».
«Ладно, неси их сюда. И какие-нибудь соленые крекеры. Ни одно не упустит своего шанса, Фриц. Это было бы несправедливо».
Жестом пригласив меня придвинуть кресло к его столу и принявшись откупоривать бутылки, Вульф объяснил, что намерен отказаться от бутлегерского пива, которое многие годы покупал бочонками и держал в холодильнике в подвале, если ему удастся обнаружить в открытой продаже сорт годного для употребления слабоалкогольного пива. Он также пришел к выводу, что 6 кварт в день — это чересчур, отнимает слишком много времени. Впредь он ограничит себя 5. На это я лишь хмыкнул, так как не поверил. И хмыкнул снова, представив, как кабинет наполняется пустыми бутылками, если только Фриц не будет их выносить день-деньской. Я повторил ему то, что говорил уже не единожды. Пиво замедляет мышление. Это просто чудо, что он, вливающий в себя по 6 кварт в день, шевелит мозгами быстрее и лучше кого-либо в стране. На это он по обыкновению ответил, что работает не его мозг, а низшие нервные центры. И пока я открывал ему на пробу 5 бутылку, он продолжал распространяться, также отнюдь не в первый раз,
что ни в коем случае не оскорбит меня, проглотив мою лесть, поскольку это или глупость, если я говорил искренне, или гнусное лицемерие, если хитрил.
Он причмокнул губами, отведав пятый сорт, поднял бокал и осмотрел янтарную жидкость на свет.
«А вот это приятный сюрприз, Арчи! Даже не верится! Пессимизм имеет свои преимущества! Пессимист ожидает лишь приятные сюрпризы, а оптимиста — лишь неприятные, пока ни один сорт не оказался мочой. Как видишь, Фриц проставил на этикетках цены, и я начал с самого дешевого. Нет, не это. Возьми следующую бутылку».
Вот тут-то я и услышал негромкий звонок с кухни, означавший посетителя у входной двери. С этого звонка все и началось. Хотя в тот момент ничего интересного как будто и не было.
Всего лишь Даркин, явившийся с просьбой об одолжении.
Даркин — парень что надо. Когда я задумываюсь, как туп он во многих отношениях, то неизменно диву даюсь, как он вообще может заниматься слежкой. Известно, что бультерьеры тупы, однако хорошая слежка — это нечто гораздо большее, чем просто повиснуть на хвосте. А выслеживать Фред Даркин умел. Однажды я поинтересовался у него, как ему это удается, и он ответил:
«Да я просто подхожу к объекту и спрашиваю, куда он направляется, а если вдруг теряю его, то знаю, где искать».
Полагаю, он был в курсе, насколько это смешно, но точно не знаю, просто догадываюсь. Когда дела пошли так, что Вульфу, как и всем прочим от банкира до бродяги, пришлось урезать расходы, еженедельные выплаты Солу Пензеру и мне прискорбно сократились. Даркин же и вовсе перестал что-либо получать. Вульф вызывал его только в случае крайней необходимости и платил подённо. Время от времени я встречал Фреда и знал, что ему действительно приходится туго. У нас самих дела шли не очень гладко, и я не видел Даркина месяц или даже больше, пока в тот день не раздался звонок, и Фриц не привел его в кабинет. Вульф взглянул на него и кивнул.
«Привет, Фред. Я тебе что-нибудь должен?»
Даркин со шляпой в руках подошел к столу и покачал головой.
«Как поживаете, мистер Вульф? Увы, вы мне ничего не должны. Если бы мне кто-нибудь был должен, то я бы с него уж не слезал».
«Присаживайся. Выпьешь пиво?»
«Нет, спасибо».
Фред остался стоять.
«Я зашел попросить об одолжении».
Вульф снова поднял на него глаза, чуть выпятил большие толстые губы, едва уловимым движением сжал их, тянул назад, а потом вновь выпятил и втянул. Я обожал смотреть, как он это делает. Ничто не приводило меня в восторг, как это движение его губ. И неважно, чем оно было вызвано, каким-нибудь пустяком, вроде нынешнего визита Даркина, или же тем, что Вульф напал на след чего-то крупного и опасного. Я знал, что происходит. Внутри Вульфа совершалось нечто стремительное и всеобъемлющее, способное охватить целый мир за одно мгновение. Никто другой никогда бы не смог этого постичь, сколько бы Вульф ни силился объяснить, чего, впрочем, он никогда не делал. Мне он кое-что растолковывал, когда ему доставало терпение, и я как будто даже улавливал суть, однако лишь потому, как сознавал впоследствии, что обнаруживал доказательства, позволяющие мне принять его догадки. Однажды я признался Солу Пензеру, что это все равно, как оказаться нам с Вульфом в незнакомой темной комнате. Вульф детально ее описывает, потом включается свет, и ты принимаешь за истину ход его рассуждений, поскольку видишь перед собой именно то, что он и описывал. И вот сейчас Вульф ответил Даркину.
«Тебе известно, что дела у меня идут неважно. И раз ты не просишь в долг, значит, тебе есть что предложить в ответ на любезность. Что же это?»
Даркин нахмурился. Вечно Вульф расстраивал его планы.
«Деньжа в долг я бы перехватил. Вряд ли они нужны кому-нибудь больше, чем мне. Как вы догадались, что это не тот случай?»
«Неважно. Арчи объяснит. Не так уж ты и стеснен. Да и женщину с собой не привел бы. Так что же это?»
Я подался вперед и встрял в разговор. «Черт, да он один! Я пока еще не оглох!» По огромной туше Вульфа пробежала мелкая дрожь, заметная лишь тем, кто, подобно мне, наблюдал ее прежде.
«Ну, конечно, Арчи, слух у тебя отменный. Вот только слышать было нечего. Леди не издала ни звука, различимого на таком расстоянии. И Фриц не обращался к ней. Но в его приветствии Фреду сквозила учтивость, которую Фриц обычно припасает для слабого пола. Если я услышу, что Фриц в такой манере обращается к одинокому мужчине, то немедленно отправлю его к психоаналитику».
«Это подруга моей жены», — пояснил Даркин. «Ее лучшая подруга. Моя жена итальянка, как вы знаете. Может, не знаете, но так оно и есть. Как бы то ни было, у этой ее подруги неприятности. Или это она так думает? По мне так сущая чепуха. Мария пристает к Фанни, Фанни пристает ко мне, и обе вместе достают меня. И все потому, что я однажды ляпнул Фанни, будто у вас внутри сидит дьявол, который может разгадать все на свете. Глупость, конечно же, мистер Вульф. Но вы-то знаете, как это бывает, когда дашь волю языку?»
«Приведи ее»,
— велел Вульф в ответ на эту тираду. Даркин вышел в прихожую и тут же вернулся в сопровождении женщины. Она была маленькой, но не худой, черноглазая и черноволосая, итальянка с головы до ног, хотя и не того типа, что вечно кутаются в платки. Возраст уже сказывался на ней, однако в розовом хлопковом платье и черном вискозном жакете выглядела она опрятно и привлекательно. Я подтащил кресло, и она села лицом к Вульфу и Свету. Даркин представил их друг другу.
«Мария Маффи, мистер Вульф».
Она отрывисто улыбнулась Фреду, обнажив ряд белых зубок.
«Мария Маффи»,
— поправила она, обращаясь к Вульфу.
«Не миссис Маффи»,
— уточнил Вульф. Женщина покачала головой.
«Нет, сэр, я не замужем».
«Но все равно с неприятностями».
«Да, сэр. Мистер Даркин подумал, вы вполне сможете...»
«Расскажите нам, что произошло».
«Да, сэр. Это все мой брат Карло. Он ушел».
«Куда ушел?»
«Не знаю, сэр. Поэтому-то я и боюсь. Его нет уже 2 дня».
«А где он?» «Нет-нет, никаких догадок, только факты».
Вульф повернулся ко мне.
«Подключайся, Арчи».
Стоило ему лишь произнести свое «нет-нет», как я уже извлек блокнот. Вести записи перед Вульфом доставляло мне удовольствие больше, чем какая-либо другая работа, поскольку я прекрасно знал, что уж тут-то не оплошаю. Однако работы записывать было практически нечего. Эта женщина, как и я, знала, чему нужно уделять внимание. Она выложила свою историю быстро и без обиняков. Мария Маффи работала экономкой в шикарной квартире на Парк-авеню, там же и жила. Ее брат Карло, на 2 года старше, проживал в меблированных комнатах на Салливан-стрит. Он работал по металлу и, по ее словам, знал в этом толк. Много лет он получал неплохое жалование в ювелирной фирме Redbone and Cross, однако позволял себе выпивать и порой не появлялся в мастерской, а потому был уволен в числе первых с наступлением Великой депрессии. Какое-то время он перебивался случайно работой, потом жил на свои скромные сбережения, а прошлую зиму и весну и вовсе на то, что давала сестра. Где-то в середине апреля, совершенно пав духом, Карло решил вернуться в Италию. Мария согласилась помочь ему деньгами. Собственно, она купила ему билет на пароход. Но неделю спустя брат вдруг объявил, что отъезд откладывается. Он не объяснил причину, однако заявил, более денег ему не требуется. И вскоре он сможет отдать ей все, что она ему одалживала, и, по-видимому, все-таки остаться в Штатах. Он никогда не отличался особой разговорчивостью, а уж относительно этих изменений планов и вовсе хранил упрямое молчание. И вот теперь он пропал. В субботу он позвонил сестре, они договорились встретиться в понедельник вечером в ее свободное время в итальянском ресторанчике на Принц-стрит, где частенько вместе обедали. Карло жизнерадостно добавил, что у него будет с собой достаточно денег, чтобы полностью расплатиться с ней и даже одолжить ей, если в этом есть необходимость. Она прождала его вечером в понедельник до 10 часов, а затем отправилась в меблированные комнаты, где жил брат. Там ей сообщили, что он ушел где-то после 7 и с тех пор не возвращался. «Позавчера?» — отметил я. Даркин, как я увидел, тоже раскрыл блокнот и теперь согласно кивнул. «Понедельник, 4 июня». Вульф покачал головой. Все это время он сидел неподвижно, отстраненный, словно гора, уперев в грудь подбородок. И вот теперь голова его чуть качнулась, и он прошептал.
«Даркин, сегодня среда, 7 июня».
«Да ну!» — изумился Фред. «Как скажете, мистер Вульф».
Вульф ткнул в сторону Марии пальцем.
«То был понедельник?»
«Да, сэр, конечно же. Это мой свободный вечер».
«Тогда вам лучше знать. Даркин, исправь в своей записной книжке, а еще лучше просто выкинь ее. Ты на год опережаешь время. 4 июня выпадает на понедельник в следующем году».
Он обратился к женщине.
«Мария Мафея, с сожалением вынужден дать вам не лучший, но единственно возможный совет. Обратитесь в полицию».
«Я обращалась, сэр». Глаза ее вспыхнули возмущением. «Они сказали, что брат смылся с моими денежками в Италию».
«Возможно, так оно и есть».
«Ах, нет, мистер Вульф, вам ли не знать? Вот я перед вами. Вы же понимаете, что я не могу успокоиться на этом, когда речь идет о судьбе брата».
«Полиция сказала, на каком пароходе отплыл ваш брат?»
«Да откуда? Не было никакого парохода. Они ничего не расследуют и даже не помышляют об этом. Просто говорят, что он уехал в Италию».
«Понятно. Говорят, первое, что в голову придет. Ладно, сожалею, но все равно ничем не могу вам помочь. Могу лишь строить предположение. Ограбление? Где же тогда его тело? Обратитесь в полицию снова. Рано или поздно тело найдется, и загадка будет решена».
Мария Мафеи покачала головой.
«Я не верю в это, мистер Вульф. Не верю, и все. Кроме того, был телефонный звонок».
Я вмешался. «Вы не упоминали никакого звонка». Она широко улыбнулась мне.
«Я не успела. Брату звонили в меблированные комнаты незадолго до 7. Телефон находится в коридоре нижнего этажа, и служанка слышала, как он с кем-то разговаривает.
Брат разволновался и согласился встретиться со звонившим в половине восьмого.
Она повернулась к Вульфу.
«Вы ведь можете помочь мне, сэр? Можете помочь мне найти Карлу? Пожив среди американцев, я научилась выглядеть холодной, как камень, но я итальянка и должна найти своего брата, должна узнать, кто причинил ему вред».
Вульф лишь покачал головой, но она не обратила на это внимания.
«Вы должны, сэр. Мистер Даркин говорит, что у вас туго с деньгами, а у меня кое-что осталось, и я могу оплатить все расходы, и, быть может, даже больше. И вы друг мистера Даркина, а я подруга миссис Даркин, моей милой Фанни».
«У меня нет друзей», — отрезал Вульф. «Сколько вы сможете заплатить?»
Она колебалась.
«Сколько у вас есть?»
«Ну, больше $1000».
«И сколько из этого вы заплатите?»
«Я заплачу. Я заплачу все, если вы найдете моего брата живым. Я заплачу все. Если вы найдете его мертвым и укажете мне, где его тело и кто убийца, я все равно заплачу достаточно. Только сначала мне придется оплатить похороны».
Веки Вульфа медленно опустились и также медленно поднялись. Это, как мне было известно, означало его одобрение. Сколько же я раз ожидал этого знака, и зачастую напрасно, когда отчитывался перед ним. Он произнес:
«Вы практичная женщина, Мария Мафеи. Даже больше. Вы, возможно, женщина чести. Вы правы. Во мне есть нечто, что может помочь вам. Это гений. Однако пока ничто из сказанного вами не пробудило его, и неясно, проснется ли он в ходе поисков вашего брата. Так или иначе, мы начнем с обычной рутины. А расходы на нее невелики».
Он обратился ко мне.
«Арчи, отправляйся в меблированные комнаты, где жил Карло Мафеи. Его сестра будет сопровождать тебя, чтобы подтвердить твои полномочия. Поговори со служанкой, которая слышала звонок, и со всеми прочими. Осмотри его комнату. Если обнаружится какой-нибудь след, вызови сюда Сола Пензера на любое время после пяти. Прихвати с собой оттуда все, что сочтешь важным».
Я подумал, что вовсе не обязательно так глумиться надо мной перед посторонними. Однако я давно уже понял, возмущаться его выходками совершенно бессмысленно. Мария Мафей поднялась со стула и поблагодарила его. Даркин шагнул вперед.
«Касательно того, что у вас туго с деньгами, мистер Вульф, вам ли не знать, что когда даешь волю языку...»
Я пришел к нему на выручку.
«Пошли, Фред, мы поедем на родстере, и я подброшу тебя по пути».